радіо.
Прямий ефір на радіо Шок. Регіна Притула. Оригінальний мир. В прямому ефірі радіо Шок.
Радіо Шок.
Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня понедельник, время 19 часов, а это значит, что в прямом эфире ваша, я надеюсь, любимая радиоведущая Регина Притула и программа «Оригинальный мир». И сегодня у меня в гостях психолог Марина Рей, которая была у нас уже многократной. Каждый раз ее эфиры вызывали огромный ажиотаж среди наших радиослушателей. И я надеюсь, сегодня будет точно так же. Потому что говорить мы будем про суперинтересную тему. Мы будем говорить про подростковый переходный возраст. Возраст у людей 35+. Марина, привет.
Да, всем здравствуйте. Всем здравствуйте, мои друзья, знакомые и просто хорошие люди. Региночка, спасибо, что снова позвала меня.
Ну а как же без тебя? У тебя твои эфиры всегда вызывают такой взрыв и ажиотаж комментариев. Да, вот, что быть. Как же тебя не звать? Расскажи-ка мне, пожалуйста, хорошо ли ты меня слышишь в своих наушниках?
Нет.
Нет, отлично. Дорогие радиослушатели, я надеюсь, вы нас слышите и помните, что на сайте radioshock.ru в разделе «Общение» у вас есть возможность поставить плюсик, если вы слышите нас хорошо, потому что что-то у меня в ушах сегодня тоже не очень хорошо. Вот, и мне важно, чтобы вы сказали, что качество звука у нас на все 100, и мы будем продолжать. Да. Марина, как ты думаешь, переходный возраст вот в нашем с тобой возрасте, который уже чуть побольше, чем 35, это уже, как бы это сказать... Седина волосов без в ребро, или как там? Или старческий маразм? Или мы не выросли? Что это такое?
Это бывает по-разному. Все, что ты назвала, я такое видела и иногда у себя наблюдала.
Я вспомнила, кризис среднего возраста. Вот.
Да, ну это такое научное название, да. То есть, да, есть такое, правда. 35, баба-ягодка опять, раньше было 45. На самом деле этот кризис, он помолодел.
Нет, подожди, меня... О, нас хорошо слышно, спасибо большое. Отлично. Нет, подожди, меня не устраивает. Я жду ягодки к 45. Поэтому не надо, пожалуйста, мне ягодку говорить, что она у меня уже была. Там еще цветочки не расцвели.
Там грозди будут потом.
Чего грозди, Марина?
Ягодок.
У меня исключительно вишенок, давай так, вот только вишенок.
Смородины.
Нет, смородины тебе, пожалуйста, мне вишни. На худой конец клубника там еще подойдет. Но вообще вишни лучше. Расскажи, пожалуйста, почему так происходит и чем, в общем-то, отличается история про переходный возраст, в котором застрял человек, и кризис среднего возраста, который вдруг начинает бить по голове. Абсолютно адекватных.
Мы сейчас говорим в принципе про людей или про мужчину и женщину отдельно?
Давайте отдельно поговорим.
Давай. С кого начнем? Женщин с мужчин?
С мужчин, конечно.
Ну, на самом деле считается, что у мужчин это ярче выражается. Вот. Каким образом? Инфантильность, да? Сейчас большинству мужчин сложно принять решение, взять на себя ответственность. Вот есть такой момент.
Давай, там... будем их мочить сразу.
Ну, нет.
С первой минуты эфира. Давай, Марина, правильно. Раньше ты хоть как-то обходила чуть-чуть.
Уже все, уже смородина.
Я не знаю. Ты белая, красная или черная?
Черная.
Правильно, у нее листики вкусно пахнут.
Да. Вот, мужчины рады.
Зато, кстати, черные смородины жучки едят, остальные не едят.
Вот видишь, она вкусная, потому что... про смородину что-то я сейчас. На самом деле мужчины, им нужно дать возможность взять ответственность, но у нас бывает иногда женщины очень активные, которые эту ответственность перехватывают, потому что они им не доверяют, им кажется, что он сделает хуже или вообще никак. И поэтому бывает такое, что мужчина просто не успевает проявиться, а уже за него все сделали.
Повезло чуваку.
Да, повезло ему, да. То есть сначала за него сделали, а потом уже, когда где-то второй раз сделали за него, третий раз за него сделали, а потом он уже не предлагает, зачем, если всегда за него делают.
Подожди, это ты сейчас про что говоришь? Про причину, почему они застряли в переходном периоде?
Ну, иногда вот воспитание, вот ты говоришь 35+, да, откуда это берется? Потому что бывает, что в какой-то момент женская половина населения начинает баловать мужчин.
В какой-то момент, это в момент, когда они родились?
Да, и это тоже мама балует ребенка, своего сыночка. Ну и дальше балует, естественно, жена.
А мама балует сыночка больше? Так, у нас пилот пишет, что две трети страны у нас подкаблучники.
Ну, да, есть такое. есть такой грешок за нами. Ну, как будто бы я говорю, что у них нету выбора, да, с одной стороны. А с другой стороны, им так удобно, они к этому привыкают.
Хорошо, смотри, в каком возрасте мама должна отпустить сыночка и сказать все, типа, дальше сам? И перестать вообще вот трястись над ним, чтобы он как бы взял ответственность на себя хотя бы в факте того, что он дошел до школы, собрал все свои учебники, там, я не знаю, надел чистые носки.
Вот ты знаешь, если, например, так случилось, что мама воспитывает сына и нету мужской фигуры, то как будто бы женщина раньше старается мужчину сепарировать от себя. Но если мы берем нормальную, адекватную
женщину... Ой, нет, вообще не согласна. Я знаю огромное количество примеров, где там как бы и 40, и 50, и все еще не отпущено.
Ну, это проблема в маме. Давай так, все-таки, если это я знаю, есть такой типаж мужчин, которых 40+, там заглаженный воротничок, да, то есть волосы такие постриженные, там, не знаю, 80-х годов.
Так, говорят, такие, что не слышно. Бывает. Так, а кого не слышно? Меня не слышно, меня, Марину наверное, не слышно. Кого из нас двоих не слышно?
Меня не слышно.
Сейчас, подожди, мы вот так попробуем сделать. Давай. Вот так вот, давай.
Алло.
Так, кого слышно? Из нас не слышно? Кого меня не или слышно? Марину? Напишите нам, пожалуйста, в чат.
Наверное, меня.
Слышно, не слышно. Давай, говори громче. Что? Прям.
Говорить громче.
Говори громче, да.
По губам.
Будем, нет, читать по губам нельзя, у нас все-таки радио.
Вот, и женщины действительно бывают разные, опять же говорю. Вот если мы берем женщину, которая понимает, что хочет она вырасти настоящего мужчину, то она старается сепарировать от себя его даже уже в 14 лет. То есть мальчишки...
Слушай, на мой взгляд, 14 лет это уже типа поздновато сепарировать-то. У меня комар летает.
Ну, они начинают работу, их выпускает мама. То есть она говорит, давай, сына, помогай, иди наработать. То есть есть такое.
Не, подожди, вот смотри, вот у нас есть конкретно там пример, да, что в школе, где я работаю, у нас есть подвозка. Вот, эта подвозка собирает детей по точкам. Ну, и учителей, которым тоже надо ехать. И вот у нас всех, ну, там, совсем маленьких доводят за руку до подвозки. Те, кто, в общем, умеет ходить сам от дома до подвозки, а это, в общем, уже там почти все, вот, их не провожают. И только одна мама самого старшего мальчика каждый день пишет в чат: а сыночек сел в автобус. Вот. И...
Так это одна мама, остальные-то, смотри, адекватные.
Да, но у нее самый старший сыночек из всех в нашей школе. И каждый раз, когда я это читаю, я сегодня не сдержалась. Я написала ей, что сыночек сел еще до того, как она спросила. Вот. Я в этот момент себя чувствую такой, знаешь, немного стервой, я бы даже сказала. Потому что, ну, у меня даже, вот у меня сейчас сын где-то между Иркутском и Новосибирском, вот, он мне звонит там раз в 3 дня, или пишет смс: мама, я живой. Я говорю, отличный план. Вот. И вот здесь вопрос: у меня как бы слишком отпущены поводья, или там слишком зажаты? Мой сыночек помладше, чем тот.
Ты, слушай, давай так, и тебе комфортно так? Сыну комфортно?
Нам обоим ок.
Все. Вопросов нет. Той семье комфортно так. И на самом деле, давай так, парни вырастут. Кому это счастье достанется? Давай так. То есть у тебя будет сводолюбивый парень, который вырастет, скорее всего, а тот молодой юноша будет...
В тех двух третьих.
Да, будет в тех двух третьих, поэтому здесь уже определено. То есть другой момент, если до него это дойдет, и он скажет: мам, хватит, все. Но не, вряд ли, потому что он уже к этому привык, но не представляет, что даже так можно. А твой такой нормальный, ну... Главное же тебе тоже здесь не перегнуть, чтобы ты интересовалась, да?
Нет, ну я знаю же, где он.
Вот,
с кем он, что он делает.
Что он, да. Потому что, чтобы не было такого перекоса, что маме вообще на меня все равно.
Дорогие друзья, нас слышно сейчас или нет? Скажите, пожалуйста, что я сильно переживаю.
Не слышно, да.
Вот, зато слышно нас или не слышно. Хорошо, давай тогда пойдем дальше. Ну вот, окей, мы поговорили про то, что, в общем, в период пубертата, после вот этого вот кризиса... как его там называют, подросткового. Их, в общем, надо подотпустить, чтобы они там тусили дальше с нами. И дальше из них там кто-то вырастает в каком-то формате, оно вырастает, так или иначе, они женятся, заводят семьи, устраиваются на работу, там хуже, лучше, это уже не важно. И, в общем, они нормальные, адекватные люди, пока вдруг что-то не происходит и не ударяет в голову, вот, и не происходит отката обратно к вот этому возрасту, когда хочется там залезть на дерево, там, не знаю, дергать соседку за косичку, сказать, что я от всего устал и хочу новой жизни, вот, и там, не знаю, хочу путешествовать по стране, жить в палатке, а не все вот это и троих детей, которые у меня уже есть.
Из-за чего сейчас это... говоришь про детскую позицию, и это называется регресс. Да, то есть любому человеку, когда он находится в зоне стресса, иногда хочется регрессировать. Поэтому здесь нужно иметь соответствующий высокий уровень саморефлексии, чтобы понять, что с тобой происходит. Почему сейчас тебе хочется залезть на дерево? Может, за тобой медведь гонится или волк?
Хорошо, а почему нельзя залезть на дерево?
Почему нельзя? Кто
сказал? Нет, ну смотри, вот когда у нас, неважно здесь, у женщины или у мужчины, происходит вот этот самый кризис среднего возраста, mm-hmm. который, как ты говоришь, сейчас помолодел, хотя там по возрасту моих друзей, мне кажется, что он просто не то, что помолодел, он растянулся. Он теперь раньше начинается, теперь, да, и он как бы теперь не заканчивается. Да. Вот. И получается, что, в общем, жил, был вполне себе приличный семьянин, неважно какого пола, семьянка. Интересно, есть такое слово? Семьянка. Если он семьянин, она семьянка. Вот. Так. Про дочерей сейчас поговорим. Подождите, мы пока про мужчин говорим. Вот. И про дочерей мне тоже интересно. Вот. Смотри. И дальше вдруг что-то ударяет в голову. И он говорит, я больше не хочу забирать там детей с кружков, там, не знаю, мастерить, не знаю, там, тебе шкафы и полки. Я хочу там лазить по деревьям, жить в горах, уволиться с работы, кататься на грузовике по стране. Там, ну, много всяких там разных вариантов, может быть. Вот. И это обществом воспринимается как нечто ненормальное.
Порицание.
Почему?
Ну, считается, что ты уже взрослый, если ты взял ответственность, тогда ты должен нести эту лямку до конца.
Но ведь это правда.
Отчасти, да.
От какой части?
От той части, что, смотри, когда мне хочется залезть на дерево, да, то есть я понимаю, что вот какие-то избыточные дела изначально я настолько делал по наитию, мне говорили, я делал, человек все свои чувства и эмоции вытеснял. А здесь получается в какой-то момент, может быть, он паблик почитал, может быть, у него друг так делает, и он попробовал, блин, живем один раз, в конце концов, почему бы мне сейчас не залезть на дерево, и даже пусть на меня все смотрят, пусть меня все
осуждают. А потом он с этого дерева рухнул, сломал себе две ноги и не может выйти на работу.
Да.
А жена вынуждена кормить его, детей и всех остальных.
Он будет сидеть и такой, ну зато я залез, зато я это сделал. Ноги-то я, ну когда-нибудь они же срастутся.
А детей вот. Кто в это время кормить будет?
Жена, конечно.
Это типа норм.
Нет, это не норма, это последствия. Понимаешь, в чем дело? Смотри, вот здесь мы возьмем транзактный анализ, там всегда есть...
Какой детский... анализ?
Транзактный.
Давай по-русски.
Да. Хорошо, по бэку. Там всегда есть ребенок, родители, взрослый. Так вот, что такое взрослый человек, взрослая личность по бэку? Это тот человек, который берет ответственность только за себя и за свои действия.
Хорошо, дети тогда. Кто должен на них брать ответственность?
Детей так вместе делают? До 18 лет.
Ну смотри, ты говоришь только за себя и за свои дети.
Взрослые, да.
Хорошо, за детей кто должен взять ответственность?
Родитель.
Ну ты же говоришь, что он берет только
смотри,
за себя.
Смотри, правильно. Родитель, по бэку мы еще раз говорим, по бэку человек, который в позиции родителя, он берет ответственность и за себя, и за детей, и за бабушку, и за дедушку, и за соседа, и за, не знаю, за страну, за президента, за всех. Понимаешь, у него огромная такая тяжесть на плечах, и он тащит ее. Это родитель. Детская позиция. Детская позиция, чтобы ты понимал тоже, вот когда человек впадает в детскую позицию, он готов, с одной стороны, взять ответственность, ему легче брать за другого, чем за самого себя. То есть детская позиция никогда не берет ответственность за себя. Он лучше за кого-то возьмет. Или вообще не брать, ответственности не будет. А взрослая позиция, опять же, повторяюсь, по бэку, это та позиция, которую ты берешь позицию, ну, только за свои собственные действия. Главное понять четко, где они начинаются и где они заканчиваются.
Хорошо, но если каждый родитель и мама, и папа возьмет ответственность только за себя, потомства не будет.
Ну, смотри, они в позиции родителей находятся, физический родитель. А я сейчас говорю про внутреннее состояние личности. Понимаешь?
Хорошо, в этом случае, если они уже в паре, они же все равно должны это друг с другом обсудить.
Обязательно.
Ну, то есть, прежде чем залезть на дерево, нужно это обсудить. Но, как правило, в кризисе среднего возраста или вот в этом застрявшем подростковом возрасте это не обсуждается.
Оно забывается обсудить. Оно нужно обсуждать, но люди забывают это делать.
Хорошо, давай поговорим про женщин и про дочерей. Вот в начале пришел вопрос, что с дочерьми?
С дочерьми...
Когда их надо отпускать?
Когда их нужно отпускать? Они все равно придут. Дочки, они всегда приходят, ну, чаще всего приходят к маме, приходят, возвращаются в дом.
Бумеранги.
Бумеранги, да. То есть это когда, допустим, где-то что-то... Все зависит от взаимоотношения матери и дочери. То есть здесь решает мать и дочь снова, да. Если дочке плохо с мамой, то есть она всячески старается вырваться из дома. Если нет, то через она готова быть какое-то время, но себя потихонечку к этому готовить. Вот, например, моя дочка старшая, она мне говорит, мама, я с тобой жить не буду. Я тебя очень сильно люблю, но жить я с тобой не буду.
Просят говорить попонятнее.
Попонятнее. Давай звук вот есть, это уже хорошо.
Это хорошо, да. Давай без сложных слов.
Да, то есть вот Дана, у меня дочка говорит: мам, я тебя очень люблю, и мне нравится с тобой жить. Но у нас есть квартира, и я в определенный момент, когда отучусь в институте, найду работу и уйду. Я говорю: хорошо. Она говорит: ну а обедать можно, я к тебе буду приходить.
Ну, это удобно.
Да,
это
я говорю: приходи, суп всегда налью.
Но сыновья же тоже приходят к маме обедать?
Приходит, но реже. У них, как правило, уже появляется, ну, женщина, девушка, которая, в общем-то, это делает.
Которая достаточно ревностно относится к вопросу того, что сыновья ходят к маме обедать.
Конечно, за борщом. Да, и поэтому она встает и готовит. Или она, ну, осознанная девушка. Она все-таки как-то думает о том, как накормить себя и своего партнера. Но сейчас вообще, как говорится, проблем с едой вообще нет. Можно доставку заказать, в ресторан сходить.
Ага, пишут, что, в общем-то, проблема получается в квартирном вопросе с точки зрения сепарации.
Квартиры, да. Квартиры и деньги. Ничего нового я не сказала. Квартиры и деньги.
Хорошо, но то получается, что у мамы сыновей это такая же проблема? Или нет?
У мамы сыновей? Ну, похожая. Но видишь как... Почему-то считается, что дочка может дольше жить с родителями, чем сын. Ну, так вот, если по классике брать.
Хорошо, у меня тогда каверзный вопрос. А где во всей этой истории папа? Ты говоришь, если у меня сын, то вопрос в том, что мама должна отпустить сына. Если у меня дочь, то вопрос в том, насколько моей дочери со мной как с мамой хорошо. Папа, где в этой истории?
Он всегда всех отпускает. И сына, и дочь.
Слушай, а как же вот эти...
отпустить всех.
Ну, подожди, а как же вот эта история, что типа папа отстреливает потенциальных женихов, что нет такого жениха, который подойдет твоей идеальной доченьке? Там, и
они
так
бубнят, абсолютно точно. Да, то есть бубнят, им кажется, что это нормально, точно так же, как мама сыну говорит, что там ни одна там женщина не достойна моего сыночки. Но при этом, вот если, например, спросить мужчин, то все скажут: господи, их бы скорее сбагрить, и вот тогда мы с тобой заживем. Это большинство мужчин говорит. А матери, они все-таки: ну как же, что они, где они есть будут, где он работать будет, что как, ну то есть немножко другая позиция.
Поэтому... И это вот и есть та самая ситуация, когда мы не отпускаем сыновей, да. И потом вырастают, что вырастает.
Родители, отцы быстрее. Более того, отцы, например, даже беспокоятся, покупают жилье. То есть они думают, как обеспечить там своего дочку или сына скорее, быстрее жилье дать.
Они думают, как дочке или сыну дать жилье или как себя освободить?
Вот то и другое. Потому что при этом за супом будет приходить все равно.
За супом все равно будет. Не спасет эта ситуация.
Нет, вообще.
Хорошо, а что сделать, чтобы как бы они уже сами себе варили суп?
Это знаешь, как мне сегодня утром буквально Дана мне говорит: мама, можно я тебе буду звонить? Там мем какой-то был, что: мама, а где взять красную воду для борща? Да, я говорю: ну, доча, ну, с этим вопросом. Она говорит: я к тебе буду всегда таким вопросом обращаться. Ты мне очень важна. Вот я сегодня эти слова слышала от своей дочки, мне так приятно было.
Ну,
представляешь, я говорю...
Слушай, ну подожди, у меня, я здесь слышу некую историю про то, что родители как бы что-то не додают своим детям в подростковом возрасте, что они не могут сами себя не то что обеспечить финансовой едой, да, они могут сами себя вкусно накормить. Ну, то есть, если возникает... Вот эта история про то, что приходит к маме за борщом, это история про то, что не хватает маминого тепла и внимания, или про то, что руки растут, как у осьминога, из того же места, что и ноги, вот, и просто не умеют?
Да, есть, смотри, есть такие дети, которые, вот, например, 10-11 лет, им интересно готовить поесть. Вот интересно.
Почему
вот,
10-11? 7 может быть интересно.
В 7 лет готовить. Ну, они готовы там, например, что-нибудь лепить вместе, что-то делать.
Мой
8 полностью
приготовил кекс тут на днях.
Вот, печь. Вот им нравится печь, да. Что-нибудь лепить, что-нибудь смешивать, месить вот это все. Мелкую моторику, как говорится, знаешь, угу. Одним словом. Им это все нравится, согласна. Ну, там, чтобы 13-летний, там, не знаю, сварил себе что-то, кроме сосисок, макарон, там, картошки пожарить, там, яйцо сварить, яичницу, да это уже, на самом деле, много.
О, подожди, мой 13-летний готовит на всех. Я не буду об этом никому говорить. Но у нас
поэтому
ним...
он уехал далеко.
Он уехал, потому что он выиграл общероссийский конкурс.
А-а-а,
и он уехал путешествовать в путешествие чтобы... мечты.
Чтобы не варить борщи.
Вот. Но он очень любит готовить. И мы с ним прям, ну, по очереди готовим, что-то он готовит, что-то я готовлю, ему прям нравится.
Вот. И главное, чтобы ему нравилось. Если он же это не делает из-под палки,
если нет,
он кайфует.
Нет, он кайфует, он там подписан на кучу кулинарных каналов.
Ну, смотри, хобби у ребенка есть, это очень здорово. Мужчины вкусно готовят, это правда.
Да. Я считаю, что я забочусь о своих будущих невестках.
Но они все равно благодарности не жди, мать. Да? Все равно вообще не будет никакой благодарности.
Ладно.
Все равно скажу, что он не такой.
Ладно, на этой грустной ноте мы перейдем на музыкальную паузу. Нас ждет группа «Порнофильмы». Раз уж никто меня не будет благодарить, послушаем «Порнофильмы». Вот, оставайтесь с нами, присылайте свои вопросы на сайте radioshock.ru в разделе «Общение», и обязательно все вопросы я задам. Сделаю небольшой анонс. Я сегодня подготовила новый блог для своей программы. Марина ждет сюрприз. Она-то думает, что она ко мне много раз приходила, и все понятно, а вот нет. Так что, дорогие радиослушатели, не переключайтесь, присылайте свои вопросы, и у нас в эфире...
Регина Притула. Оригинальный мир. В прямом эфире «Радио Шок».
«Радио Шок».
А мы продолжаем, и это программа «Оригинальный мир», и у нас в гостях Марина Рэй, психолог, специалист по работе с семейными и несемейными конфликтами и внутренними конфликтами тоже. Марина, что ты сегодня принесла в тетрадке?
Домашнее задание.
Да, да, Марина, кстати, единственная из моих постоянных гостей, кто всегда приходит с тетрадкой и с домашним заданием. Вот, я ей каждый раз его задаю, и она его выполняет. Ну что, Мариночка, расскажи мне, что ты сегодня выполнила дома?
Вот как раз позицию взрослого.
Кстати, дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, плюсик, как нас слышно, потому что я все еще переживаю, потому что в моих ушах меня слышно не очень хорошо сегодня.
Да, почему-то мне тоже. Вот, мы говорили про позицию ребенка, родителя, готовки еды. Вот, отлично.
Стало лучше слышно?
Да, намного лучше стало слышно.
Отлично.
Я себя слышу.
Вот, супер. Вот. Дорогие друзья, все равно поставьте нам плюсики.
Да.
Давай, погнали. Позиция взрослого и ребенка.
Позиция взрослого и ребенка. Вот я как снова повторюсь, там сказали, что это очень сложно.
Да, вот тут говорят, что вообще дети не готовят, все сидят в компьютерах с чипсами.
И с кока-колой.
Не знаю, мои сидят с чаем.
Вы с чаем? Ну, ты знаешь, мои сидят в планшете. Вот, ну, наверное, это никому не удивит. Вот. А насчет готовки, у меня старшая готовит. Младшая, например, вчера мне помогала готовить ужин, рыбу.
Так, давай не будем говорить о еде, потому что я еще только обедала, и это было супер
давно. Готовка — это творчество, понимаешь? В любом случае.
Угу.
Вот, поэтому готовить — это порыв, это желание.
Почему женщинам не дает возможности быть в порыве, а надо готовить постоянно?
Почему? Кто тебе сказал? Сейчас, например, наоборот, можно в порыве заказать еду или что-то приготовить вкусное.
Женщины сейчас пишут, что слышно, все окей, большое спасибо. Так, ну что, мы идем по твоей тетрадке или по тем вопросам, которые мне прислали?
Давай по тем вопросам.
Вот мне прислали, обязательно спроси про травму отвергнутого и покинутого, как от нее избавиться, уже будучи взрослым. И от себя добавлю к вопросу, влияет ли это на детскую позицию, если у тебя есть травма отвергнутого и покинутого.
Влияет. То есть это страх.
Давай остается. Мы проговорим для тех, кто не читал книгу «Пять травм», что это за травмы и в чем они заключаются.
Я даже не вспоминаю, читала ли я эти пять травм, это кто там, что там. Давай так, травма по очереди хотя бы, начнем с какой-нибудь с одной.
Давай покинутого? Давай с покинутого.
Ну, покинутый, это имеется в виду про одиночество. Да? Про одиночество, что меня бросят. Это про покинутость, это, как правило, когда если кто-то уходит из семьи, то есть если родители, ну, особенно если мужчина уходит из семьи, да, на самом деле и женщина тоже уходит из семьи, то есть вот оно может уже автоматически сформироваться, травма покинутости. То есть меня покинули, меня бросили, меня оставили одного, я не нужен, я просто не нужен. Отвергнутость немножко иначе, то есть когда отвергают, ты бесполезен. Ты хуже других. Есть лучше тебя. Вот в чем разница. Вот отвергнутость и покинутость, понимать, в чем разница. Вот если отвергнутость, это значит, есть лучше тебя, а ты лузер, неудачник, ты ничего в жизни не добился, ты просто, ну вот, нельзя ругаться просто. Ниже плинтуса можно пустить человека, загнать его в депрессию, в алкоголь, во что угодно. Это как раз травма отвергнутости.
А может ли быть обе травмы одновременно?
Тогда это очень болезненно. У человека периодически могут возникать флешбеки этих вещей. И, например, бывает такой вот страх, например, покинутости. Я боюсь, что меня бросят, поэтому я бросаю первый. И такое бывает.
И поэтому я не захожу в серьезные отношения.
И не захожу, потому что я боюсь раскрыться. Я только раскроюсь. И тут же у меня могут скрыться и другая травма параллельно, понимаешь? Меня... Я откроюсь, я покажу, какой я, допустим, там, не знаю, ранимый, там, добрый, чувствительный. Человек может воспользоваться вот этими моими качествами и потом просто покинуть меня. И тут же он может в довесок еще сказать: ну, а еще, между прочим, то есть вообще мне было с тобой нехорошо, это полное обесценивание. Все, что ты делал, это было ничто. И такое тоже бывает. А человек такой смотрит: ну как так? Там, я не знаю, 10 лет своей жизни я тебе там, мы с тобой вместе же, оказывается, все же хорошо было. Бывает такое в парах, что одному кажется, что все хорошо, а второй на самом деле уже вещи складывает в чемодан. Вот, это называется скрытый конфликт. Нет ничего хуже скрытого конфликта. Это скрытый конфликт очень ощущают дети особенно. Это когда, знаешь, там родители такие: все, тихо, ребенок идет. Все такие хоп, замолчали. Дети же очень хорошие эмпаты, они понимают, что-то здесь не то. Что-то их кто-то обманывает. И тогда у ребенка начинает формироваться фрустрация и внутреннее расщепление. То есть,
давай вот просили говорить попроще, кто такая фрустрация?
Фрустрация — это те чувства, которые непереносимы. То есть ты не понимаешь, что с тобой происходит. Тебе сложно эти чувства контейнировать самому. Ты хочешь их кому-то, скажем так, поделиться, а рядом этого человека нету. И ты сидишь и с этими чувствами проживаешь, как можешь. Вот в чем дело. Поэтому страх, то, что ты сказал, отвергнутости, покинутости, есть одновременно в одном человеке. Ну, это такой очень травматичный опыт.
Я расскажу про вор накопления свои и сразу останется.
Это.
Можно написать вопрос полными словами, потому что не очень понятно, кто останется и какие ворованные накопления там есть.
Ух ты, ну, ворованные может... накопления.
Не, ну может, я вообще как-то не так прочла. Вот.
Да. Поэтому то, что ты назвала травмой, это прям человек очень травматичный. И, как правило, идет психологическая защита, как избегание или отрицание. Избегание, алкоголь, наркотики, работа с головой, то есть что-нибудь такое, чтобы уйти из этой реальности.
Хорошо, смотри, то есть получается, что люди, у которых есть две эти травмы, да, они в тот момент, когда партнер готов, в общем, партнер, будучи во взрослой позиции, готов, в общем-то, в это войти, они, находясь в позиции вот этого подростка, они выскакивают из отношений. Но бывает же и обратная история, когда наоборот, условно говоря, партнер еще не готов, а человек, наоборот, уже как бы сильно быстро готов сближаться. Это тоже получается какая-то травма? Или это просто разные скорости восприятия?
То есть ты один готов, второй не готов?
Один готов быстро. Да, ну то есть ты говоришь, что вот есть проблема, что да, в первом случае, что этот выскакивает,
да.
А есть же обратная история, когда человек готов вскакивать.
Надо спросить, а почему, куда ты так спешишь?
Ну, мало ли.
Ну, здесь тоже за этим тревога стоит.
За этим тоже тревога
стоит. А, большая. То есть здесь нужно, знаешь, опять же, середину, потому что долго страшно входить. Есть люди, которые очень долго входят в отношения. Это страх о том, что не получится и ошибиться. Кто быстро входит, это знаешь, как люди, которые заходят в воду купаться. Кто-то с разбегу заходит, кто-то аккуратненько заходит. Кто-то с головой.
Кто-то вообще не заходит.
А кто-то вообще не заходит, да, в бассейне только и плавает. То есть это тоже привычка действовать.
А кто-то так пальчиком потрогает
и все, да ну нафиг.
Она скажу. Грязная.
Она грязная вообще, что я там пойду в бассейн или в душ схожу. Вот, то есть это связано в первую очередь именно... Давай быстрее, давай быстрее. Ну, знаешь, это как быстрее что-то плохое случится, я быстрее отряхнусь, пойду дальше.
Слушай, но с другой стороны, те люди, которые с разбега заходят в воду, они же получают огромное количество удовольствия.
Я, например, аккуратно захожу. Я не могу, для меня это стресс.
Хорошо, но дети всегда заходят с разбегу, прыгают, и им всегда по кайф.
Конечно. Вот. Ну, во-первых, да,
мужчины есть... чаще заходят с разбегу, чем женщины.
Мужчины, да, в омут с головой, ух, так и все, сделать, и все. И
а как... в отношения обычно мужчины медленнее заходят, чем женщины.
Ну, смотря в какие, сексуальные, так они быстрее заходят.
Ну, я имею в виду все-таки в лирично...
Романтические?
Ну, Слушай, мне не нравится фраза «полноценные отношения», «неполноценные отношения», потому что как бы это такое оценочное суждение. А я как раз сегодня своими детишками в медиа-центре на журналистике проходила тему, объясняла им факты и мнения. Вот, что, в общем, мнение — это лишь мое мнение, его оценочное суждение. Факт — это как бы другая история. Я имею в виду в отношения, которые не только секс, а в отношения, которые как подразумевают и не знаю, и киношку, и прогулки, и конфетки, и букетки, и секс в том числе. Вот. Но при этом воду-то они быстро заходят. Значит, не стопроцентная у нас идет.
Как бы. Нет, стопроцентного в принципе ничего нет. Давай так, я же всегда 99,9, да, 98,8. Мужчины, смотри, почему, например, я спрашивала своего мужа, я говорю, почему ты заходишь постепенно, быстро, с разбегу? Он мне что на это отвечает? Ну, зашел и все, господи, что там ходить там вокруг да около? Что тут сначала идти по очереди, время тратить на это? Понимаешь, нужно сразу, хоп, нырнул и все, и потом хорошо. Они же всегда с головой еще ныряют, мужчины. Так прям, ух, в омут с головой.
Ну, вы им волосы-то мочить не надо, там нету.
Ну да, 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 да. Ну да, мужчины любят так.
Хорошо, что ты нам принесла в тетрадочке? Я все равно не поняла. Я расскажу про свои накопления, сразу останется. А, ну то есть типа, что если у партнера есть свои накопления, то другой партнер сразу останется. Но это уже какой-то подкуп получается.
А если и сказать, что у тебя есть счет, да, в швейцарском банке, то он останется.
Ну типа того, да.
Ну, наверное, какая-то часть останется. А вторая это часть уже... отчаянится, что ну хорошо, у тебя есть, у меня нет. Ты на меня их потратишь, эти деньги?
Так и говорите, товарно-денежные. Ну, это в любом случае не про...
Нет, это не про чувства.
Не про чувства, не про это любовь, не про, чувства, про уважение, не про заботу.
Ну, это точно не про чувства. Может быть, вот эта забота, она и будет. Ты мне там, грубо говоря, я знаю, что у тебя есть счет в швейцарском банке. Я буду за тебя заботиться в надежде на то, что все-таки мне что-то ты оттуда.
Ну, вот это
дашь.
Как и пишут у нас, это товарно-денежные отношения.
Товарно-денежные отношения есть такие сейчас.
Да и раньше были.
Да и раньше были.
Раньше даже больше были, чем сейчас, мне кажется. Раньше же сватали это согласно купленным билетам, как говорится.
Правильно. И браки долго держались.
Да, потому что разводов не было.
Да, разводов не было. Вот ты сегодня, кстати, в начале нашей встречи вот интересную вещь сказала про пожилых людей. Да. Тоже я, кстати, задумалась об этом. О том, что действительно раньше пожилой человек там был 50 лет.
Да. Ну вот я просто рассказывала Марине, что сегодня у нас в рамках урока «Разговор о важном», который я веду в школе, с 3 по 8 класс мы обсуждали тему подготовки к Дню пожилого человека. И, в общем, в каждом из классов я задавала вопрос, кто такие пожилые люди. Вот. Мне больше всего понравилась версия мальчика из 3 класса, который сказал, что пожилые люди — это те, которые уже пожил и хватит. Это, в общем, какая хорошая версия. Вот. И... Я его говорю, я им честно сказала: ребята, я не знаю правильный ответ. Как вы считаете, с какого возраста человек считается пожилым?
Что они сказали?
Были очень разные ответы. В среднем сходятся 60-65, дальше уже пожилые. Вот. Но были разбросы, в том числе там типа 70 и больше. 75, они сказали, нет, это уже типа не пожилой.
Это уже
типа,
старик.
Это уже старик. Вот. Я говорю, ну как же, вот у нас есть там Алиса Фрейндлих. Вот. Выяснилось, что они не смотрели «Три мушкетера», они не это, знают, конечно, кто это. Вот. Я говорю, ну хорошо, у нас есть там, господи, разные журналисты, например, да, разные телеведущие, там тот же Познер, которому 90+.
Да, старик уже, но какой уважаемый.
И как выглядит?
Офигенно.
Вот, но...
Лучше, чем пожилой.
Но да, они сказали, что это исключение. Но были и версии, где говорили, что, в общем-то, пожилые люди — это 40. Я сказала, ребят, спасибо, я сильно пожелаю. После этого, как бы...
Олды, вот мне сейчас пишут в чате, я олд, и мне нормально, так что это олд называется.
Да, мне тоже сын говорит, что мама, ты old school, ну, в общем-то, тоже с ним это регулярно обсуждаем. Но как бы, когда я им в лоб сказала, что, слушайте, ребят, ну я типа сильно пожилая по вашей версии, у них начала включаться математика, что у кого-то папе 50, у кого-то маме 43, и вроде как бы их мамы с папой еще не очень пожилые. Вот. И дальше мы как бы с ними обсуждали, где же было пожилое поколение во времена Пушкина, и выяснилось, что его в принципе не было, они умирали раньше.
Вот, да, я тоже, кстати, не сопоставила, поэтому ты прям спасибо.
Ну, я вчера прям занималась математикой, высчитывала. Что ты нам принесла в тетрадке? В пятый раз я спрашиваю.
Слушай, да все то же самое, что дети, детская позиция, взрослая позиция, ответственность за другого, то, что тут мы сейчас с тобой говорили. И как понять, что ты уже вырос? Тоже еще. Ты никогда не спрашивала себя?
Ну, я же спрашивала. Мне кажется, мы еще нет.
Ну, как понять, что ты вырос, это прежде всего, опять же говорю, повышенный уровень саморефлексии, понимание того, что вот у тебя есть эмоции, и как они называются в себе. Что это за чувство, что это за эмоции? Сначала в себе разобраться. А для того, чтобы в себе разобраться, можно даже, вот есть такое упражнение, может быть, слышала про него, понаблюдать за людьми. Вот мне, например, очень нравится ездить в общественном транспорте, крайне редко это бывает, но тем не менее. То есть ты едешь, смотришь, там кто-то читает, кто-то зашел, кто-то в наушниках сидит, что-то думает, или по улице люди идут. Особенно мне вот в кафе, например, нравится. В бистро сидишь, смотришь, как люди едят, кстати.
Быстро.
По-разному.
Но в основном быстро.
Ну, вообще быстро стараются. Но ты знаешь, почему это едят в бистро? В ресторанах быстро не едят.
А ты знаешь, почему? Я пару лет назад была на очень интересной лекции отельного характера, что, оказывается, скорость нашей еды зависит от интерьера и музыки. И в ресторанах быстрого питания специально делают максимально неудобные стулья и максимально дебильную музыку.
Да, чтобы не засиживались.
Чтобы мы не засиживались, у них был оборачиваемый столик.
Да, есть такой маркетинг.
Да.
Ничего личного.
Управление массами.
Да, управление массами, да. Фрейд написал такой труд, у него есть про массы. А в ресторане ты сидишь долго, можно
стульчик
еще
удобный.
Очень удобно, еще там музычка, приглушенный свет обязательно, да, тихо, тепло, уютно, и поэтому жуешь долго.
И много.
И много.
Хорошо. Да. А вот
это пишешь, вот как раз упражнение.
Товарно-денежные отношения самые крепкие. Ты согласна с этим?
Части, да. Отчасти нет, не хочу соглашаться. Я верю в любовь. Но товарные денежные отношения, они крепче. Они более крепче и крепче до тех пор, пока есть деньги.
Хорошо,
смотри. Если денег нет, и отношения закончились.
Отношения закончились?
Да, отношения закончились.
Хорошо, у меня тут такой вопрос. Вот если человек в 40 лет верит Деду Морозу, это детская позиция или это какая-то такая, знаешь, история про чудеса и счастье?
Детская, давай так, он в каком смысле верит Деду Морозу? Он просто верит в чудеса, для него Дед Мороз — это символ чудес и чего?
Ну, ты можешь просто ответить на вопрос, не задавая дополнительных?
Не могу, потому что я не могу. Если он верит Деду Морозу, ну, я бы скорую вызвала.
Ты веришь Деду Морозу?
Нет. Дети, заткните уши.
А я верю.
Да?
Можешь скорую вызывать. Ну, то есть я как бы искренне верю. Я даже детям... Я сегодня детям дала на журналистике домашнее задание к четвергу обосновать... Мы же проходим факты и мнения. Вот. Они могут выбрать ту позицию, которая им ближе. То есть либо доказать, что он существует. Потому что у нас есть дом Деда Мороза, у нас есть парад Деда Мороза. Все видели Деда Мороза.
Да, все видели Деда Мороза.
Соответственно, он существует. Либо доказать, что он не существует. Также обоснованно.
Ну, давай так, это работа. Если, например, есть человек, который работает Дедом Морозом.
Нет, это не человек.
Это Дед Мороз. Это не человек. Все, господа, это был крайний эфир с Региной Притула.
Так, ладно. У тебя есть еще что-то интересное в тетрадке?
Да. Вот еще второе классное упражнение есть. Например, можно задать себе вопрос, что такое позиция взрослого? Когда с тобой случается какая-то катастрофическая, там, не знаю, ситуация, взрослый человек такой, он очень хорошо начинает оценивать здесь и сейчас. Так, что у меня здесь есть? Что я могу с этим сделать? Какие варианты у меня есть? Что для этого нужно? И дать себе время подумать. Вот это позиция взрослого. Более того, когда человек решает этот вопрос, и он как раз коммуницирует со всеми людьми, которыми ему необходимо, собирает информацию, он такой в состоянии тонуса. Но потом, допустим, когда он заходит за дверь, я был даже неоднократно такое... Он выходит, садится в свой кабинет и начинает просто рыдать. У него просто эмоции выходят. Потом он, значит, встает, пьет кофе или воду, потом выходит, у него все в порядке снова. Он снова в позиции взрослого. То есть, видишь, и получается...
Но это же не переход в позицию ребенка, это
нет,
просто сброс энергии.
Это сброс энергии, но при этом он тебя не винит, что это неправильно, мужики там не плачут, или там, ну, женщины, понятно, им необходимо это. Вот. Он умеет в себе эти роли, скажем так... проявляйте, когда они уместны. Вот в чем дело.
Смотри, но это же все еще не про детство, которое играет в человеке. Это все про какие-то его поломанные стратегии. Если мы говорим про детство, вот мы вчера готовились к эфиру, мы, Притул Регина Львовна и моя команда поддержки.
Да, Дед Мороз.
Дед Мороз, да. Именно так, мы, Ирик, Притул. Дорогие друзья, я не знаю, больше не буду звать эту женщину, она давно смеется в прямом эфире.
Я ее очень люблю просто. Региночку.
Ну, собственно говоря, вчера мы, Притул, Регина Львовна и Дед Мороз готовились к эфиру и обсудили двух персонажей, которые, на мой взгляд, лучше всего отображают вот это вот детство, которое играет во взрослых. Это Питер Пен и Том Сойер. Ну, собственно говоря, это те люди, ну, они не люди, это те персонажи, которых знает каждый из нас, и которые каждый из нас так или иначе в детстве как бы обращался. Вот, расскажи твою точку зрения, во-первых, как ты относишься к каждому из них, кто из них, на твой взгляд, положительный, кто из них отрицательный, и вот их ретроспективы во взрослых людях.
Когда был мультик Питера Пэна, я помню еще диснеевский, по-моему,
да,
мультик.
Да, 50-го года, 50-го года или 53-го, что-то такое, он очень древний.
Очень древний, мне очень нравился, и мне казалось, ой, какой он классный, вот эти треники на нем зеленые, потрясающие.
А мой сын, кстати, мы тут, извините, перебью, мы смотрели в прошлом году, и мой старший сын сказал, что, мама, это порно смотреть нельзя, потому что феечка летает полуголая.
Нужно смотреть на треники. Вот, какое у меня было чувство? Ну, для меня он был каким-то таким героем-спасателем. Я уже потом, попозже поняла, на самом-то деле, Питер Пен далеко не положительный герой. Вот, ну, а потом, когда ты понимаешь, куда он детей забирает и увозит в страну сновидений, там, где совершенно жить невозможно, и оттуда не вернешься, поэтому для меня он не является положительным героем, уже будучи взрослым. Но видишь, это я говорю со взрослой позиции. А когда с маленький, то я смотрела на это зеленое трико и радовалась жизни, понимаешь?
Нет, но мы же говорим сейчас о взрослой позиции, мы же говорим с точки зрения того, что взрослые застревают в позиции Питера Пэна, и я знаю людей, которым 40+, а они все еще Питер Пэн.
Да, есть такие, Робин Гуды еще есть.
Ну давай сегодня остановимся, Робин Гуда в следующий раз обсудим, это все-таки немножко другая история, да? Робин Гуд это все-таки не про детство, а про какое-то такое вот уравновешивание всех в правах, это какая-то другая тема, на мой взгляд.
Если ты хоть говоришь про то, что позиция Питера Пэна, допустим, у мужчины она превалирует, ее слишком много, то зачем тебе такое трико дома?
Нет, я не про это, я про то, что, ну, на мой взгляд, Питер Пен тоже супер отрицательный герой, правда, по другой причине. На мой взгляд, Питер Пен абсолютно безответственный с точки зрения, он не несет ответственности ни за кого, кого он в этот мир грез приводит. Он, моему сыну 31, он до сих пор считает себя ребенком, ни за что брать ответственность не хочет, что мне делать?
Так, сразу я просто Питера Пэна надо.
Так,
надо
давай поставим.
Да. С Питера Пэна надо переключиться на.
Да, давай переключимся на.
А ему очень комфортно, ему очень вольготно. Ему очень хорошо. На самом деле, как правило, если он ничего не хочет делать,
ты то... про Питера Пэна или про вопрос?
Нет, вот про вопрос. Моему сыну 31 год. Ну, ему замечательно. Зачем ему что-то менять в своей жизни? Менять это стресс. Он, может быть, когда-нибудь поменяет, когда нарушится баланс. Пока все его устраивает. Ну, как правило, эти люди достаточно, ну, временами могут быть неприхотливые. Вот, временами могут быть где-то требовательные, там, где обычно не будет требовательный человек, а он будет требовать с этого. То есть это очень такие, ну, могут быть интересными людьми. Вот, там, что он до сих пор...
Что делать, чтобы он начал брать на себя ответственность и перестал считать себя ребенком?
Ну, лишить его того, чего он сейчас имеет.
Компьютера, ну, и борща.
31 год.
Компьютер и борщ.
Ну, не знаю, там, если он с родителями живет, там, да, то есть надо подумать его как-то финансово тоже. Ну, он может жить на те деньги, которые он там сам зарабатывает, или он будет откладывать. То есть, ну, опять же, финансовая история, как вы говорили, да, торговое рыночное отношение. Ну, лишить его денег, ну, я не знаю, он пойдет, заработает.
31 он все-таки, наверное, работает.
Ну, наверное, работает, да.
Хорошо, давай вернемся к вопросу Питер Пэна и Тома Сойера. Том Сойер положительный герой?
Том Сойер, сейчас я вспомню.
Который, помнишь, который продавал красил. Возможность покрасить забор, да.
Ну, и он предприниматель.
Это 100%. Но он еще срывал службу в церкви, он не слушался тети Полли.
Вот, вот он мне ближе, честно говоря, по духу. Вот если брать Том Сойера, он мне как-то ближе, он такой, при этом он очень добрый, при этом он такой и отвязный, и предприимчивый.
И он более взрослый.
И он более взрослый, да. Тем более, я настолько понимаю, что он любил свою тетушку.
Да он всех вообще
сильно.
Любил, да.
Да. Да. То есть мне вот это он больше панирует. Питер Пен для меня это отрицательный герой, а Том Сойер, да.
Слушай, я тебе могу потом показать мою переписку с моим Дедом Морозом, где мы вчера как бы обсуждали сегодняшний эфир, и я прям так и написала, что Питер Пен герой отрицательный, а Дед Мороз... Ой, господи... А Дед Мороз герой положительный. И Том Сойер, в общем, тоже герой положительный. А, вот, потому что у Тома Сойера ответственность есть. Он таки покрасил этот забор.
Он сделал все равно.
Он это делал не тем способом, который от него ожидала тетя Полли, но он это делал, в отличие от Питера Пэна, который, в общем, только дразнил Крюка и подставлял при этом всех вокруг.
И воровал детей.
Да. Мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, после которой я анонсирую, что будет новый блок моей программы. Дорогие радиослушатели, обязательно оставайтесь на связи, потому что вам точно будет весело. У нас впереди, ну, давай послушаем Алексея Мурашова.
Регина Притула. Оригинальный мир. В прямом эфире Радио Шок. Радио
Шок. Дорогие друзья, мы продолжаем. Поставьте, пожалуйста, плюсик, как нас слышно. Во время музыкальной паузы пришел вопрос, знает ли мой муж про Деда Мороза. Я абсолютно свободная и женщина, и не могу себе позволить верить и ждать Деда Мороза. Вот. Поэтому, как бы, наверное, когда у меня будет муж, мы как-то обсудим с ним взаимодействие с Дедом Морозом. Вот. Так, дорогие друзья, Марина, убирай свою тетрадку, он сейчас не пригодится. Я анонсирую абсолютно новый блок моей программы.
Ой, боже мой. Да. Она мне не говорит. Друзья.
Да, но я ничего не говорила, честно, это вообще никто про это не знает, даже Дед Мороз.
Даже я.
Даже Дед Мороз про это не знает, потому что я решила даже от него это скрыть. Вот, Марин, значит, смотри, сейчас у нас будет блиц.
Так.
Блиц состоит из 16, по-моему, или 17 вопросов.
Ничего себе.
Значит, я задаю вопрос, ты отвечаешь первое, что придет в голову.
Но
мы помним, это что круто. Там у нас запрет на цензурную лексику, вот, да. И все такое. Значит, первое, что придет в голову.
О, господа, готовьтесь.
Если ты, да, повыше микрофон подними только, да. Угу. Вот, если потом ты захочешь какой-то из 16 или 17, не помню, сколько вопросов, обсудить отдельно, мы на это чуть-чуть потратим время.
Ага.
Итак, погнали. Давай даже засечем время. Сейчас 19:58, сколько времени у нас идет на блиц. Если у взрослого человека все еще подростковая комната. Это
хорошо.
Ладно, погнали дальше. Что делать, если во время важной деловой встречи ты случайно из документа сложил оригами?
Спрятаться под стол.
Почему детство играет в жопе, а не в других частях тела?
На жопе трудно усидеть.
И оно играет в этом.
И поэтому играет, да.
А хорошо, тогда откуда берется фраза, что, как это, дурная голова ногам покоя не дает? Где в этом истории
то самое место? Дурная голова в жопе. Это цензурное слово, нет?
Жопа, не знаю, но мы уже сказали его 3 раза. Ладно. Если взрослый человек, серьезный, с большими карьерными амбициями, решил прокачать свой профиль, делая селфи из туалета, это кризис среднего возраста или шаг к популярности?
Ну что, вы там заперли?
Это нет такого варианта ответа. Это кризис среднего возраста или шаг к популярности?
Давай я отвечу, шаг популярности.
Ну давай. Если взрослый в 40 лет верит в Деда Мороза, это инфантильность или счастье?
Это Регина Притула.
Так вот, это тоже нет. Как преодолеть желание заказывать пиццу на завтрак, обед и ужин, если тебе уже 45?
Заказывать ее в полдник.
Отличный вариант, ладно. Если взрослый человек решает начать экспериментировать с цветом волос в 40 лет, это креативность или попытка вернуть потерянные годы?
Это креативность.
Уверена?
Ну, я хочу так думать. Это первое, ты же сказала, что пришло это в голову.
Хорошо, ладно. Если ваш босс тратит все деньги на сувениры от любимой группы для подростков, нужно ли написать рапорт о его неадекватности верхнему руководству?
Не нужно, там играет его сын.
Хорошо. Когда взрослые страдают от синдрома вечного пубертата, что они ищут, старую жизнь или ради веселья?
Старую женщину, хотел сказать.
Нет, старую жизнь. Старую женщину, ладно, окей, примем этот ответ. Я сейчас переживаю, что у меня не перескочила строчка эфира. Считается ли неадекватным, если ваш друг в 35 все еще скрывает свои любимые игрушки под кроватью?
Смотри, какие игрушки. Например, если те, которые я подумала, пусть скрывает. Главное, чтобы ими не перепутались с моими игрушками. Так же
подкрывать. Нет, с другой стороны, это странно, если он от тебя скрывает, а вы в паре.
Ну, вообще, да, странно. Тебе может, он боится показать.
Нужен передых или продолжаем?
Не, мы продолжаем, конечно, я готова.
Считаете ли вы, что Синдбад мореплаватель иногда ведет себя неадекватно, когда выбирает морские приключения вместо стабильной офисной работы?
Однозначно, да.
Это неадекватность, да?
Это, ну, он просто хочет убить себя, мне кажется.
Хорошо.
Отправляется на всякие...
Если бы Алиса решила не возвращаться из страны чудес и открыла бы там свой бизнес, считалось бы это неадекватным поведением или это стремление к независимости?
Если она откроет бизнес к этим, к шляпникам.
Ну, не знаю, может быть, она там будет розы перекрашенные продавать.
Ну, пусть. То есть это стремление к независимости.
Хорошо, отлично. Если бы Д'Артаньян вместо того, чтобы защищать королеву и носиться за ее цацками, занялся бы ведением собственного блока о стильной жизни во Франции, это было бы более взрослым поведением?
Он бы поменял пол, тем более во Франции.
Такой ответ опять нет. Ладно. Как вы думаете, является ли поведение капитана Крюка, который мстит Питеру Пену, неадекватным? Он мог бы просто записаться на терапию.
Это мне возвращает к вопросу игрушки под кроватью про Крюк. Не знаю, чего.
Марина, ты не отвечаешь на вопросы, понимаешь? Ты просто, я бы сказала, как это сказать, сублимируешь мою работу. Ладно, Карлсон, это не выросший ребенок во взрослом теле или педофил?
Вау, это пусть будет... Не выросший ребенок.
Я вот считаю, что педофил. Я считаю, это с тех пор, как я пыталась эту книжку прочитать своему ребенку 10 лет назад, мы дочитали до 13-й страницы и поняли, что это не наша сказка.
Слушай, ну просто он возил его на своих плечах.
Нет, он говорил маленькому мальчику 7 лет не говорить маме и папе о том, что он идет в далекий домик дяди на крыше.
И что?
Это педофилия. Ты уж меня извини, конечно.
А вообще, был ли он?
Я читала достаточно много исследований на эту тему, что, в общем, это альтер-эго малыша, которому супер не хватало внимания.
Это он просто создал себе этого
друга. Ну, если мы говорим, что Дед Мороз существует, то, допустим, Карлсон тоже существует, потому что, значит, Дед Мороз тоже альтер-эго.
Ты тоже веришь в Карлсона?
Нет, я считаю, что он педофил.
Которого нет.
Нет, который есть. Ну, то есть это как бы хорошо описанная история того, как...
А, защиты психологически мальчик описывает. То есть, на самом деле, это мог вообще быть учитель по физкультуре.
Это мог быть, да, кто угодно. Ну, мы сейчас не немножко отвлечемся, осталось 3 блиц вопроса. На мой взгляд, сказка про Карлсона совершенно ужасная. Она абсолютно не детская. Это сказка про 100% эгоцентричного папу, который думает только о себе, созависимой маме, которая панически боится, что она его бросит, поэтому нарожает третьего никому не нужного ребенка в надежде удержать папу. Вот. Старший брат с сестрой закрыты друг на друга, потому что они близки по возрасту, и они научились справляться с тем, что папе с мамой на них все равно, а младший третий ребенок, рожденный для того, чтобы удержать папу, по сути, никому не нужен. И единственное, о чем он просит, это собака, которая ему не дают, и появляется мужчина среднего возраста с явными наклонностями к мальчикам, и он уходит к нему, как к значимому взрослому, потому что дома значимого взрослого
хорошо,
нет.
А что ты скажешь про Фрэнкинсона, как там, не Фрэ, это няня?
Фрэнкенбок?
Да, Фрэнкенбок.
Ну, она
как кто?
Бы, ну, она шиза, ну, как бы, то есть это как бы...
Два.
Ну, слушай, родители настолько все равно на ребенка, что они не слышат о его потребностях купить ему собаку, и они заводят ему няню, и не слышат о том, что ему с ней плохо. Ну, то есть это прям шизоидная сказка про...
А потом они подружились.
Ну, Фрэнкенбок и Карлсон.
И Карлсон.
Они друг друга стоят, потому
тогда
что
тогда там появился еще третий.
Нет, ну, потому что они как бы оба абьюзивные, как бы... Ну, это ужасная книга. Это ужасная книга, я знаю, что дети видят в ней совсем другое.
Так, может быть, пусть они видят то, что хорошо, это мы уже, знаешь, с позиции
взрослости.
Я понимаю,
взрослости. Но я-то не могу это читать. Чтобы они увидели, я должна ему это прочитать.
Ой, на самом деле, я рекомендую в следующий раз, мы с тобой программу создадим, я тебе целый список напишу тех сказок, которых потрясающе просто. Если мы сейчас начнем разбирать, начиная с Колобка, и к там все покинутости и преданности вообще сожрали в конце, его доверие вообще нарушено все, да? Очень много сказок, очень-очень много, которых можно разбирать.
И про
это интересно.
И про проституцию бабушки Красной Шапочки мы тоже поговорим. Ты же знаешь,
да, но она крутая вообще. Отправила свою внучку. Давай, иди.
Нет.
Ты про это? Ну, про маму?
Да нет, дело не в этом, что там бабушке-то максимум лет 36. И, в общем, она принимает в своем отдаленном домике всех охотников.
Да ты что?
Это прямым, ну, это прямым текстом написанная проституция. Вот.
Ты просто сейчас ломаешь мир детей.
Нас слушают взрослые. Дорогие взрослые, поставьте, пожалуйста, плюсик, что я не переломала вам весь мир.
Начинается, все начали с Деда Мороза.
Дед Мороз, я верю, он положительный герой.
А Снегурочка, кстати, его внучка. Что ты к ней отнесешься? Как ты к ней отнесешься?
Слушай, ну она как-то, не знаю, она не вызывала во мне никогда никаких суперэмоций. Это очень плохо не разрешать ребенку собаку. Слушайте, ну как бы психолог здесь Марина, я выскажу свою точку зрения, потом Марина выскажет свою точку зрения. Мне кажется, сильно все зависит от возраста ребенка. И от, как сказать, от того, насколько, в общем, он готов нести ответственность, потому что моему ребенку нельзя заводить собаку, младшему у нас аллергия. Вот. Но я нашла, у кого брать собаку на прокат, раз они так хотят гулять с собакой. В общем, не супер долго они гуляли с этой собакой, им надоело очень быстро. Вот. И я понимаю, что покупка собаки — это в первую очередь нагрузка на родителя. Вот. И, ну, мне кажется, что детям надо объяснить, что собака это не игрушка, ее нельзя взять, поиграть и отдать. И в этом плане прокатная собака друзей, взятая, чтобы гулять с ней по вечерам, хороший как бы тест на то, насколько они готовы. Я знаю, что есть дети, которые супер классно ухаживают за своими собаками, бегают с ними гулять, и у них с ними нет проблем.
Ну, есть. Ну, надо просто постарше, чтобы они взяли за это ответственность.
Твой ответ на вопрос, плохо ли не разрешать ребенку заводить собаку?
Мне всю жизнь не разрешали.
И как?
Вот как-то дожила и завела себе кота.
Ну, у тебя все еще не было с детства собаки.
У меня все еще нет собаки. У меня есть кот. Шикарный кот, которого обожаю.
Ну что, у нас осталось
несколько блиц-вопросов. Давай дальше, три вопроса вообще, ну,
да. Почему взрослые иногда ведут себя как Ромео и Джульетта, не понимая, что у них нет времени на романтику из-за неподходящей работы?
Ну, взрослые ведут себя как Ромео и Джульетта.
Ну, то есть, типа, туда сходили, сюда сходили. А у них, типа, времени-то на романтику нет, потому что работа неподходящая.
А, то есть, еще разочек прочитай, я что-то...
Почему сейчас... взрослые иногда ведут себя как Ромео и Джульетта, не понимая, что у них нет времени на романтику из-за их неподходящей работы?
Ромео и Джульетта у меня все время, они же из кровати не вылазили, нет?
Нет, они там под балконом серенады пели.
А,
мне кажется, там
я кровать... что-то не ту смотрел.
Смотрела не ту сказку.
Там был, да, внизу.
С не теми игрушками.
Made in Germany.
С не теми игрушками.
Под кроватью, да? Что-то я не то смотрела, господа.
Хорошо, ладно, за ответ зачтем. Так, вопрос, который мне очень нравится. Почему взрослые иногда ведут себя как Винни-Пух, пытаясь решить свои проблемы с помощью меда?
Я хотел сказать, с помощью пятачка.
Ну, Марина, что? С помощью меда.
С помощью меда из пятачка.
Но между прочим, зажирая стресс, по сути.
Да, да, естественно, заедают, заедают стресс. Ну, помнишь, как он его доставал-то?
Мед?
Да, он же такой пчелом, к пчелам наверх они поднялся, его они его обкусали, а этот пирожок, а пятачок его спасал. Правда, попал пару раз в него.
Да.
Ты тоже скажешь, пятачок-абьюзер?
Слушай, ну, там у меня другие мысли про эту сказку.
Это же интересно. Не, на самом деле, самый очаровательный для меня там ослик. Просто потрясающий герой, я считаю. И сова. Мне очень нравится там.
Ну, ослик очень грустный, у него все отбирают.
Он депрессивный, да.
Он депрессивный.
Он депрессивный, но он такой какой-то колорит придает. Немножко такого вот связи с вот какой-то с меланхолией. Он меланхолик такой. Стоит, смотрит в озеро, да. Что-то такое нарциссическое есть и наблюдает за собой.
Ну хорошо, ну там, наверное, самый не то, что адекватный.
Кролик?
Реалистичный, да, это кролик.
Ну
он,
да.
Он самый такой... реалистичный.
Он потому такой, что он кролик.
Потому что он зануда. Вот, но он такой, он знает, как правильно.
Зато он жил один.
Они все жили по одному?
Не факт. Винни-Пух мог с пятачком жить.
Нет, они жили по одному все. У них у всех были свои домики. Ладно, последний вопрос. Как вы считаете, Регина Притула сегодня хороший журналист?
Вообще не то слово. Самое лучшее.
Ладно, как твои ощущения от блица?
Мне очень понравилось. Это шикарная рубрика, я с удовольствием. Прям с удовольствием.
Ну, я старалась, видишь, как я подбирала.
Ты офигенно подготовилась. Да, мне понравилось.
Дорогие радиослушатели, напишите, пожалуйста, свое мнение о нашей новой рубрике «Блиц». Стоит ли мне готовить такую рубрику для всех моих программ? Или это скорее просто детство, которое мы сегодня обсуждаем, которое все еще не ушло у меня в мои...
Ну, на самом деле, да. То есть, если ты говоришь, первое, что приходит в голову, видимо, сейчас уже вечер.
Приходит всякое разное.
Все приходит в голову. Да, ассоциативный ряд.
Пятачок живет с Винни-Пухом. А Ромео и Джульетта не вылезали из спальни.
Это уже просто про вечер. Очень много всего. Да, видишь, какая энергия у нас сегодня с тобой.
Хорошо, у нас пришел вопрос тем временем. Возраст малыша подходит для того, чтобы покупать ему собаку? Ему там между 7 и 8.
7-8 лет.
Ему там торт был с 8 свечками уже.
Да.
Лучше бы 8 тортов и одна свечка, как
ну,
сказал Карлсон.
Можно. То есть, ну, а по мультику я бы купила. То есть, опять же, видите, но говорю свой, да, пример из жизни. А при этом я своим детям, вот, например, Саша, младшей дочке, мне там 10 лет, да, она у меня просит собаку. Я говорю, у нас уже есть кот.
Ты мама-абьюзер.
Да. Поэтому я говорю, доченька, вырастешь и купишь себе собаку. Мне так же когда-то говорили.
Да, и ты.
И я теперь так же говорю своим детям.
А какие еще фразы, которые тебе говорили с детства, ты тоже говоришь?
Иди мой руки. Одень тапки. Где шапка? зубы почистила. Ну, то есть вот такие все вещи, которые бытовые, говорю, конечно.
Для тех моих радиослушателей, кто не подписан на мою страницу, напоминаю, что меня зовут Регина Притула, ВКонтакте можно на меня подписаться. Вот, и я там всегда публикую все, в общем, новости своей профессиональной жизни. С 1 сентября я вышла работать аж в две школы. И у меня теперь, да, я сама в шоке от всей этой истории. Я продолжаю работать с молодежной политикой. То есть я все еще занимаюсь и тренингами, и грантами. И у меня теперь просто возраст моих учеников, если он раньше начинался там, с 25 там, до 50, да, в среднем, то сейчас у меня возраст моих учеников начинается с 6 лет. У меня в одной школе дети с 3 класса по 8, а в другой школе у меня дети с 6 до 9 лет. Причем с 6 до 9 лет у меня курс журналистики. Попробуйте научить журналистике детей, которые не умеют писать.
Обалдеть.
Да, ну мы в прошлой неделе выпустили первый номер газеты. Это была такая минутка рекламы. Так вот, а там, где у меня с 3 по 8 класс, у меня там 80 детей, которые через меня проходят. Да, это достаточно большая выборка. И мне всегда очень интересно. Мы раз в неделю говорим про разговор о важном, то есть это какие-то социально значимые вопросы. Вот. А раз в неделю мы говорим по теме профориентации, в общем, что тоже достаточно интересно. И у нас была тема, зачем нужно учиться в разговорах о важном, собственно говоря, что такое в учебе. Интересного. Вот. И вылезли мои самые любимые комментарии. Ты знаешь, то есть я вот думала, что все-таки это закончилось. Но нет. 2 человека из 80 мне сказали, что если ты не будешь учиться, ты будешь дворником.
Остается, да?
Да, 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 это остается. Это было, когда мы были маленькие, это было там потом еще, да. Но правда, раньше говорили, что ты будешь дворником или проституткой, в зависимости от...
Выбор небольшой, смотри.
От гендерного, да, происхождения. Теперь осталось только дворник. Что случилось со вторыми людьми, я не знаю. Да, но надо сказать, что в одном из классов мне таки сказали, что проституция — это профессия. Правда, там другими словами это сказали, на букву «Ш». Ну, это, в общем, да, тоже интересно. Я сказала, да, это профессия, но мы ее обсуждать не
Кстати,
будем.
Кстати, хотят ее налогом облагать.
Ну, это правильно, направление. Раз есть профессия, значит, надо облагать налогом.
Самозанятая.
Смотри, поскольку мы говорим с тобой про сегодня детское поведение во взрослом теле, в принципе, вот эта вот история про... Ну, про какое-то не суперсерьезное отношение к проблемам, не суперсерьезное отношение к жизни. Умение, там, не знаю, улыбаться и высмеивать собственные трудности. Это про детство, которое играет в тех самых местах? Или это про... Говорят, что еще, типа, там, супербольшой юмор — это выражение стресса, что самые веселые клоуны в жизни супергрустные люди. Что это?
Это психологическая защита. Юмор
повыше
один...
подними микрофон, да, мы тебя будем лучше слышать.
Это меня слышно. Это психологическая защита. Юмор, переводить все в шутку, снятие стресса и тревожности — это правда.
Это правда снимает или
это правда
маска?
Снимает. Это правда снимает, и можно назвать это маской. Если ты клоун, там, допустим, есть даже специальные же кружки, не знаю, занятия для взрослых, где люди практикуют клоунаду. Можно себя вести как хочешь.
А в жизни нельзя себя вести как хочешь?
А в жизни ты вынужден считаться с обществом. Ты не можешь сделать то, что за это получишь или штраф, или, не знаю, что на камеру тебя снимут, потом где-нибудь на видео выложат и прочее. А вот в этих местах, где клоунаде, да, обучают взрослых людей, то есть там все люди с красными носами, например, вот одевают на веревочки, и они там ведут себе все, что хотят. То есть там полностью, полная импровизация.
Хорошо, тогда что же является вот этой детскостью, ну, возвращаясь к той теме, про которую мы начали, что же является той детскостью, которая показывает непройденный вот этот переходный возраст, застревание в этом переходном возрасте? Если мы говорим про то, что юмор — это, в общем, снятие стресса.
Да.
Если мы говорим про то, что, там, я не знаю, начать себя несколько неадекватно вести — это скорее переходный возраст. Вот. Ну или там уже старческий маразм в зависимости от ситуации. Да? Что же является показателем?
Радость. Ты умеешь радоваться?
Да.
Искренне.
Теперь да.
Вот, радоваться, уметь радоваться, искренне радоваться — это как раз наша детская часть. Мы радуемся не взрослой частью, мы радуемся детской частью. Она наивная, она добрая, она открытая. То есть нам хочется улыбаться, прыгать от счастья. У нас вырабатывается дофамин, у нас появляется тонус в мышцах, мы хотим двигаться.
Так подожди, и получается, что если человек умеет радоваться, он застрял вот в этом подростковом периоде?
Со стороны может казаться так. А с другой стороны подумаешь, ну это его темперамент. И кто-то, например, может просто завидовать тому, что человек умеет радоваться.
Смотри, вот ты сегодня говорила, что тебе нравится наблюдать за людьми.
Да.
я сейчас тоже постоянно езжу в общественном транспорте, и меня, скажем так, шокирует реакция людей. Вот попробуйте прокатиться в метро в час пик, широко улыбаетесь, глядя людям в глаза. Вот просто вот вы сядьте напротив, улыбнитесь, вот так вот смотрите на человека. Вот, ну,
почти... Да, неловкость.
Они начинают на тебя смотреть, как будто у тебя отъехало. Вот, такая же история была.
Мало ли у тебя нерв защемило просто.
У меня тогда. В жопе.
Не, почему? Не обязательно. А что, лицевой нерв защемил, и ты сидишь и улыбаешься даже.
Нет,
по-моему, даже фильм такой был.
Да, кстати, был такой. Нет, даже вот когда я за рулем водила, я обращала внимание, встанешь на светофоре там или в пробке, поворачиваешь голову, улыбнешься соседнему водителю.
Ну.
И он начинает шарить себя по карманам, как будто с ним что-то не то, там шапку, шарф поправлять. То есть такое ощущение, что люди разучились друг другу улыбаться просто.
Ты в России живешь просто. Слушай, в Европе это нормально.
Ну, давай.
Ты улыбнешься, тебе в ответ улыбнутся.
А здесь это воспринимается, как будто вот что-то не
да,
так.
Да, это что-то не так. Но мы привыкли так, понимаешь, настороженно смотреть, оглядываться, оборачиваться. Какой-то, не знаю, это генетический страх у нас у всех.
Что если тебе улыбаются, то над тобой ржут.
Над тобой ржут, тебя хотят высмеять, что-то не то с тобой. То есть ты начинаешь думать сразу, как будто что-то не так, что-то грязное, там, что-то съел не так или что-то вылезло откуда-то. И начинаешь сразу как-то суетиться и напрягаться, что человек улыбается. Вот. Но ты знаешь, я проводила тоже такой эксперимент, нерв защемило как-то. Вот, улыбалась людям, да, реакция была совершенно разная, но в основном улыбались в ответ. Может быть, я бессознательно выбирала тех людей, кто мне может улыбнуться в ответ. Вот и все.
Слушай, ну некоторые улыбаются, да, то есть некоторые прям улыбаются, это видно, но все равно это не общая масса.
Общая масса нет, опять же, made in Russia. Вот и все.
Что надо, чтобы у нас изменилась ситуация?
Время.
Сколько?
Время и смена поколений.
Слушай, ну давай по-честному, у нас уже сменилось поколение, которое вышло из Советского Союза. У нас сегодняшние дети, опять же, я нахожусь в некотором, знаешь...
Ну, их воспитывает кто?
Мы.
Вот, все. То есть нужно оборот полностью, понимаешь? Нас ликвидировать, грубо говоря.
Не, ну подожди, но мы тоже не росли в Советском Союзе. Мы росли на постсоветском пространстве.
Ну, да, ну а родители наши? Дома ты все равно живешь в этом состоянии, как?
То есть получается, что наши внуки только смогут изменить.
Ну, скорее всего, да. Они совершенно будут иначе на все смотреть. Вот я, например, тоже где-то читала о том, что сейчас есть школа, куда можно сдать своего ребенка, по-моему, на месяц, где отбирают телефоны, нет никаких гаджетов, телевизоров, интернетов, и детей учат, значит, что там, косить траву, рубить дрова, вязать. То есть, представляешь, борщ варить, обычный ручной труд. Для них это так интересно. Они такие, о, неужели так это можно делать? То есть, есть дети, которые прям, ну, увлекаются этим, да? Шить, например. Кстати, моя начала шить.
А я в этом году траву косила косой. Это так круто.
Вот я про что тебе говорю.
Хорошо, что должно, кроме времени, что еще должно произойти?
Вообще, может быть, вообще... Вся внешняя часть.
Нам пишут странные комментарии, не очень понимаю его смысл. Не улыбайся и не придерживай дверь.
Не улыбайся.
И не придерживай дверь.
А где это написано?
Вон, в комментариях.
А, в комментариях написано. Не придерживай дверь. Не знаю, если это ко мне, это не моя история. Я все время улыбаюсь и придерживаю дверь.
А я перестала дверь держать. Я жду, пока мне поддержат.
Серьезно? Слушай, а я по
привычке... И всегда открывают.
А ты стоишь столбом, пока тебе дверь не
откроют? Нет, понятно, что если я там в 10 вечера, я не буду ждать. Но если идет поток, то я просто подойду, и мне придержат дверь.
А, вот ты какая.
Да.
Слушай, а я вот, ну, значит, я тебе и придержу дверь. Ну, как бы вот,
понимаешь, да? Видишь, всегда нашелся.
Да, я всегда придерживаю дверь, это как бы даже нет. А вот, кстати, интересный момент.
А вот пишут, не выделяйся.
Не выделяйся, да.
А вот, не улыбайся и не выделяйся.
А, ты знаешь почему? Смотри, у нас же пережитки вот этого момента. Если ты улыбаешься, у тебя все хорошо, ты бесишь людей. Да. Ты что, ты улыбаешься? У тебя все хорошо? Сейчас я тебе расскажу, как все хорошо. И все. У нас же вот это уныние, да, особенно в Питере. Погода плохая, а ты все улыбишься, дурак. Поэтому это вполне нормальная история.
А, вот, инструктирую детей при въезде в Российскую Федерацию. Не улыбайся, не выделяйся, придерживай дверь.
Только потому что ты в России, да. У нас, ну, если ты улыбаешься, значит, что-то с тобой не так, ты хорошо отдохнул. Или наоборот.
Или веришь в Деда Мороза.
Или веришь в Деда Мороза.
У меня сегодня один ученик 6 класса пришел в шапке Деда Мороза. И весь день ходил, короче, в этой шапке на всех уроках.
Нифига себе.
Это прям супер позитивно, ты знаешь?
Да?
Он прям похож на эльфа. Новогоднего. Чуть-чуть поторопившегося.
Да-да-да. На Питера Пэна. С красным колпачком. Ну, то есть улыбаться, ну, опять же, как там, знаешь, улыбайтесь, это всех раздражает, по-моему, тоже какой-то мем такой был.
Да, есть такая фраза, да.
Да. Ну, в России это небезопасно. Здесь я могу тебе... Ну, у меня сам рот, вот, знаешь, вот, ну, почему-то в улыбке разъезжается.
Хорошо, нам, к сожалению, надо постепенно заканчивать. Да. Как всегда, стандартные, как бы, давай советы. 5 рекомендаций от психолога. Как, давай, у нас, поскольку тема детства во взрослом теле.
Давайте так.
Какие советы будем давать, на какую
Умейте,
тему?
Умейте, господа, радоваться. Это факт, это первое, что нужно. Берите ответственность за свои поступки, это в позиции взрослого человека. Точно знайте свои границы, где вы за них отвечаете, где за эти границы отвечает другой. Позиция родителя, мы от нее тоже никуда не денемся, потому что мы и есть родители, и будущие, или настоящие родители, у нас есть ответственность перед нашими детьми. И понимание того, что я что-то должен, это тоже позиция взрослого человека. Но если это не гиперболизировать в должествование, вот конкретное, которое становится тяжестью, то это будет проявление силы воли. Вот волю нужно проявлять. Волю проявляет именно взрослый человек. Ребенку волю трудно проявить.
А чем отличается проявление воли от проявления упрямства? Там, типа, я сам, я лучше знаю.
Это вообще разные вещи. Волю ты проявляешь там, где ты не хочешь что-то делать. Вот я не хочу что-то делать. Я, ну, просто вот хочу лежать, например, да? И вот силой воли заставляешь себя, вот прям заставляешь себя встать, там, не знаю, и там сесть за компьютер и начать писать там статью какую-нибудь.
Угу.
Вот, это проявление силы воли. Тут какое упрямство нет. Но это сам, тебе никто не говорил. Ты сам себя, грубо говоря, поставил в это положение. Вот, и, конечно, уметь учиться радоваться и смотреть на своих детей, там, не знаю, животных, у кого нет детей, там, вот, улыбайтесь. Даже если вы в России живете, все равно это нужно. Главное знать, с кем именно. Вот, и юмор, конечно, спасает. Тем более, если мы в России живем, без юмора просто никуда.
Это правда. Марин, ну что, у нас осталось 6 минут. Расскажи, где тебя найти, чем ты можешь помочь. Собственно говоря, с каким вопросом к тебе можно приходить?
А сейчас, в октябре месяце, буду набирать группу.
О, у тебя первый раз группа?
Да. Буду, нет, это уже там второй вариант. Группу буду набирать по семейной терапии. То есть это... Очень полезно.
Тут
вещь.
Еще рекомендуют пойти на работу. Это сильно повзрослит.
Пойти на работу? Ну, в общем, да. Можно. Можно, как вариант.
Так, ты будешь набирать группу.
Буду набирать группу, да. Можно будет в нее записаться, там звонить, пишите мне в соцсети. Группа терапевтическая, онлайн. Очень все очень по гуманным вариантам.
Тематика группы.
Тематика группы тревожность и делиться тем, что сейчас происходит. Как я уже говорила, просто люди приходят с большим каким-то трансформациями, с огромным чувством тревоги. Потому что сейчас очень подвижные слои, средние слои общества, предпринимательства. Люди просто не знают, то, что раньше работало, сейчас не работает. Нужно переходить на какие-то новые совершенно рельсы, сферы жизни. И вот это очень выбивает людей. И при этом почему-то, с кем не поговорю, все верят, что все получится. То есть тоже интересный момент. Ну, вот, и поэтому...
А потому что если не верить, то можно вообще вздернуться.
Можно просто вздернуться, да. И поэтому сейчас люди в каком-то таком режиме ожидания находятся. Вот именно сейчас. То есть с весны началось, и сейчас я очень ощущаю. И, кстати, по себе тоже. То есть я тоже в каком-то таком режиме чего-то жду.
Чего ожидаем-то?
Чего-то жду, не знаю, я жду. Причем какого-то такого внутреннего состояния, какого-то перехода, период трансформации. Вот, и как раз группа будет на эту тему, период трансформации, поддержка друг друга, то есть обмен опытами, кто где, что, как проходил, через что он проходил. Потому что бывает, когда лично работаешь, это одна история, когда ты в группе сидишь и слышишь, что похожие сложности, трудности есть у другого человека, то, как ни странно, становится легче, потому что можно оказать поддержку, и ты выходишь такой, ну да, вместе можно будет как-то вот подумать, выбраться, что ну да, это надо переждать этот период какой-то.
Угу. Что делать? Группа будет онлайн или офлайн?
Думаю, скорее всего, онлайн.
Онлайн-группа
будет? Да, да, будет онлайн.
Сколько примерно человек ты набираешь?
Не больше 8.
То есть это будет почти персонализированная работа.
Да, да, потому что когда слишком много, то есть хочется время каждому высказаться, иначе смысл группы теряется.
Как часто люди в группе будут встречаться?
2 раза в месяц.
А, раз в 2 недели, да?
Да, получается, раз в 2 недели, да, люди могут встречаться, обмениваться своим состоянием, какие-то инсайты, как-то друг друга вдохновлять и поддерживать. Если будут желающие лично встретиться, опять же, группа наберется там за 5-6 человек, то также можно будет это у меня в кабинете проводить.
Вот я, кстати, когда готовила блиц, анализировала все ситуации, в общем, с тревожностью там и со всем прочим, и проанализировала свое поведение нехорошее за последнюю неделю. Вот. За последнюю неделю я была на 2 форумных площадках. Ну, так получилось, что как бы совпало. Вот. И оба раза я поймала себя на том, что... Ну, я вроде взрослый человек, да, я педагог, я постоянно пищаю какие-то образовательные программы, но мне все равно трудно усидеть на месте даже те же там 40 минут. И вот эта вот история про там сложил оригами во время делового там от самого, начал делать фоточки, начал что-то писать, хихикать и так далее, это про тревожность, про СДВГ, про неуважение к спикеру, про что это?
Ну, это скорее про для меня это скорее про тревожность. То есть я не могу сказать, что это неуважение спикера.
То есть, по сути, человек, который вот говоришь, ну, то есть он приходит на, там, не знаю, на совещание, на лекцию, на деловое какое-то мероприятие и понимает, что у него там ерзает все на стуле, ему хочется там потрогать телефон, 15 раз проверить мессенджеры и так далее, ему к тебе на группу.
Ну и ко мне на группу в том числе.
Хорошо, а с какими еще такими прямо явно выраженными симптомами к тебе на группу? Может быть, не все понимают, что такое тревожность?
Это просто тема, да, вот именно тема, которую я хочу вот эту группу создать и поддерживающую. Именно с этой связанной с тревожностью вот именно сейчас актуального времени. То есть эта группа, она закрытая, вот, и чтобы сформировался круг доверия.
Ничего вот не понятно, давай... Понятными словами.
Круг доверия, соответственно, группа терапевтическая. То есть, опять же, там где-то 8 человек, не больше 8 человек, чтобы можно было каждому время уделить и также услышать, что такое группа. Группа – это организм, понимаешь? Это живой организм, который очень динамический, он может быть разный, он поддерживающий, он может скрыть некоторые такие, ну, зеркальные позиции. Зеркальные нейроны начинают работать, если мы в группе. Это не личная терапия. А не зря же, например, Европа давно уже перешла на групповые занятия. У нас только почему-то история с групповыми – это зависимые. Вот.
Хорошо, у меня тут такой вопрос. Если я иду в группу, если я иду индивидуальному психологу,
да.
Я ему все рассказываю, как у меня все происходит. Я понимаю, что это останется между нами.
Да.
Вот. И если это останется между нами, подам на них в суд. Когда мы идем в группу, там непонятных 7 человек, я просто тебе как бы задаю вопрос таким образом, чтобы
да,
мы раскрыли
тему. Да,
все
верно.
Вот, там непонятных 7 человек, я не хочу слушать таракана этих 7 человек, мне бы со своими справиться, вот, и еще где гарантия, что то, что я ему расскажу, не завтра не окажется на YouTube.
Ну, во-первых, обязательства, и первое, что прежде чем набрать группу, я провожу каждое интервьюирование каждого человека. Вот в чем дело. То есть просто так человека, я не, если, допустим, мы прошли интервью и что-то мне, скажем так, вызывает подозрение, да, то я просто не возьму этого человека в группе. Мне очень важно создать доверительные отношения. Чувство безопасности в группе отвечает сам терапевт. Это очень важно. И поэтому ну, в моей группе это будет безопасно. Потому что я людей буду выбирать непосредственно так, чтобы... В этой группе было ну, всем комфортно. Вот, поэтому приходите в группу и не бойтесь ее. То есть это совершенно другой, говорю, алгоритм. Когда ты личной терапией работаешь, да, но когда ты еще слышишь похожие истории, то возникает еще больше инсайтов. Вот у нас пока вот группа начинает только вот набирать обороты. Поэтому группу я буду создавать.
Спасибо тебе большое. Когда старт?
В октябре я буду анонсировать, это где-то будет в начале октября, до 10 числа планирую открыть.
Дорогие друзья, я напоминаю, что все ссылки на Марину есть в анонсе группы «Радио Шок» ВКонтакте, а также на нашем телеграм-канале «Радио Шок». Марина, я тебя благодарю, сегодня, мне кажется, получился очень веселый.
Позитивный, детский.
Да, детский эфир.
Регрессивный.
Нет, ну подожди, ну я максимально вытащила своего ребенка при подготовке и проведении этого эфира, нам с ним было очень весело.
И мне тоже, Регин, спасибо большое, у тебя очарование.
Да, спасибо большое, и надеюсь, что мы будем на следующем эфире, мы с тобой говорим про книжки и про сказки. Про сказки. Да, пишет «Больше трех не собираться». Ну, смотрите, у меня есть я, Дед Мороз и мой ребенок. Нас уже три. Ну, смотри, мой ребенок, не которого я родила, а который во мне сидит. Нас уже три, и нам прям супер весело. И мы втроем подготовили классный эфир. Вот, в следующий раз я позову Марину, поговорим про сказки.
Да.
И про то, как взрослый коверканный мозг их читает. Вот, я напоминаю, что в группе «Радио Шок» в ближайшие дни появится запись этого эфира. Вы сможете поделиться эфиром со своими друзьями, вы сможете переслушать его. Вот. Также вы сможете записаться к Марине на групповую терапию. И желаю вам всем классной, яркой, теплой и потрясающей ночи, понедельника и продуктивной рабочей недели. Всем пока-пока.
Пока-пока. Спасибо огромное всем слушателям. Да, и спасибо за вопросы.
И спасибо за вопросы, да. Кстати, давайте еще минуточку побудем в эфире. Поставьте, пожалуйста, свое мнение. Понравилась ли вам рубрика «Блиц»? Надо ли ее продолжать в следующих программах? Или это было больше, скажем так, некое развлекалово? Потому что мне правда важно, чтобы лучшая ведущая... О, спасибо! Мне нравится. Вот, я такая. Вот, оставляем ли мы рубрику «Блиц» для наших следующих программ, или она не актуальна? Вот, напишите мне это, пожалуйста, сейчас в комментариях, а мы с Мариной пока тут еще две минутки поболтаем. Давай о чем-нибудь поболтаем не связанном. Ты знаешь, как этот бэкстейдж мы сейчас с тобой сделаем? Как будто вот мы уже выключили микрофон, и у нас...
А как будто люди нас не слышат.
Как будто люди нас не слышат, у нас бэкстейдж, да, о чем? Да, да, да. Типа, зонтик таскаешь с собой в машине или уже нет?
Нет еще.
Нет?
Нет.
Ну, типа, то есть тачка есть, но зонтик не нужен.
Да, уже все уже.
А я таскаю, понимаешь? Я таскаю с собой постоянно в метро зонт. Один раз я его не взяла, и был дождь. Понимаешь? Так я таскаю с собой зонт. Так, дорогие друзья, мы с Мариной проводим вам бэкстейдж, а вы, пожалуйста, мне напишите, оставляем мы рубрику «Блиц» или нет, потому что мне это правда важно. Подготовка «Блица» занимает достаточно много времени, ну, потому что надо изучить тему, надо понять максимальный маразм, который можно в этой теме сгруппировать. Вот. Но мне кажется, получилось интересно.
Отлично. Да. Мне с тобой нравится.
Да, супер. Так.
И с твоим ребенком.
И с моим ребенком.
И с вами, со всеми.
Нас трое, понимаешь? Вот, а чем ближе Новый год, тем больше будет альтер-эго Деда Мороза вырастать. Вот. Ладно, дорогие друзья, жду от вас комментариев на тему «Оставляем ли мы блиц?». С вами была Регина Притула и Марина Рэй. Прекрасной вам ночи.
Всем прекрасного вечера.
Понедельника. Пока-пока.
Пока-пока.